Все время, пока Егор натирался огрызком общественного мыла и сверху донизу обливался холодной водой, новоиспеченный генерал трещал без умолку. «Как же ты про Юнкерс не знаешь? У нас вся авиация на ушах стоит. 3 недели назад, прямо на аэродром, у стадиона «Динамо» среди бела дня, вдруг опускается Ю-52, транспортный, представляешь? Ни пограничники его не засекли, ни ПВО, ни наземное наблюдение. Пилот немец, спорит чушь, типа... Наспор вызвался. Но дело не в пилоте. Так осрамиться перед фрицами. Они так принюхиваются, где у нас оборона послабже, что ни день разведчики над границей чешут. А тут Юнкерс запросто профигачил полстраны и сел чуть ли не на Красную площадь. А если бы это бомбардировщик был, да по Кремлю шандарахнул, шухер начался. Мама родная. Вся верхушка загремела с музыкой. За халатность, разгильдяйство и подрыв престижа советских ВВС. У нас ведь знаешь как, если начнут рубить, то под корень. Много хороших командиров сняли, большинство вообще ни при чем. Но зато молодой смене «Зеленая улица». Мне вот подфартило, и Петька, задрав коленку, любовно похлопал себя по голубому лампасу. К Киевскому особому военному округу приписано 10 авиадивизий. «Какой из тебя к лешему замкомандующего?» — хотел сказать ему Дорин. Однако промолчал. Очень уж большая у них с башкой теперь образовалась дистанция. «Ты чё квасишь-то?» — спросил Петька. «Из армии попёрли?» Егор помотал намыленной головой. «Служишь? Это хорошо. А в каком звании?» «Лейтенант». Про то, что госбезопасности прибавлять не стал. «Эх!» — расстроился Петька. «Какого лётчика зажимают? Ты хоть летаешь или на штабной?» «Не летаю. Слушай, а какое сегодня число?» «Так, допился. 12-е. А какого месяца?» Круглое лицо генерал-майора посерьезнело. «Я смотрю, Егор, ты вообще в штопоре. Запойны, да? Поэтому и к полетам не допускают. 12 июня сегодня, и добавлю на всякий случай, 1941 года». «Только 12 июня? Значит, он просидел, то есть пролежал в подвале всего 4 недели, думал гораздо дольше». «Выкинь к черту», — брезгливо показал башку на трусы и майку. «Надевай штаны прямо на голую задницу, все лучше будет». «Ну вот, теперь можно и обняться». «Обнялись крепко». «Я тебя в человеческий вид верну», — пообещал старый приятель, хлопнув Дорина по плечу. «Только ты мне слово дай, что с пьянкой завяжешь. Лады?» «Лады», — пожал Егор протянутую руку. «Ни капли. Честное слово». «Честное». «Вот это правильно. Сорвался, с кем не бывает. Наверное, была причина. Потом расскажешь. Ты вот что. Ты иди ко мне в округ служить. Перевод я организую, не проблема. Обещаю, сразу в небо отправлю. Мы сейчас несколько новых яков получили на обкатку. Золото, а не машина». «Ты же летал классно. А какой стрелок был? Мне ценные кадры пригодятся», — он подмигнул. «Ну и тебе не вредно иметь наверху мохнатую лапу. Поехали, отметим. Мне в Москве казенную квартиру выделили, чтоб не в гостинице останавливался. По должности положено». «Через Лубянку проедем?» — спросил Дорин, разглядывая себя в зеркале. «Неужели это он? Валившиеся щеки, белобрысая борода, запавшие глаза, кожа пористая, синюшная. Хочешь, проедем? А что там, дело какое?» Егор сделал вид, что не слышал вопроса. «Говоришь, наглеют фрицы? Как там у вас вообще на Западе?» Они вышли из туалета, лимузин поджидал неподалеку, ослепительно сверкая на солнце. Хреново, так и роятся вдоль границы. Но приказа на боевую готовность не было. Наоборот, строго-настрого велено не провоцировать, проявлять бдительность, но не задираться. За пальбу по нарушителям воздушного пространства трибунал. Но я сейчас в наркомате и генштабе с людьми потолковал, мнения разные. Кто говорит, не сегодня-завтра дадут готовность номер один, а зам наркома по секрету шепнул, ни хрена не будет. Через недельку начинает отпускать людей в отпуска. Политика, брат, не моего ума дело. До площади Дзержинского долетели в минуту. Напротив ГЗ Егор попросил, скажи шоферу, пусть тормознет на минутку. Когда автомобиль остановился, Дорин вылез на тротуар, обернувшись, сказал, спасибо, Петь, гладких тебе взлетов и мягких посадок, увидимся. И побежал через улицу. Башко, высунувшись, закричал что-то во след, но Егор лишь махнул ему рукой. Дел было не в проворот, не отложных, сверхважных. И только уже оказавшись в главном подъезде у проходной, Дорин сообразил, что без пропуска никто его внутрь не пустит. Позвонил Октябрьскому в кабинет. Никого, ах да, рано еще. Ответственные работники после ночной службы только-только спать легли. Домашний телефон старшего майора Егор не знал. Как быть? Ждать, пока не появится кто-то из знакомых? Ехать к шефу домой, в дом на набережной? А если его там нет, только зря время потратишь. От этих колебаний оживление как-то увяло, на смену ему пришла неуверенность. «А какие такие важные сведения намерены вы сообщить шефу, товарищ лейтенант, что остались живы и ужасно радуетесь свежему воздуху, чистоте, свободе? Задание вы провалили. Более того, почти месяц прослужили радистом у немецкой шпионки. При этом саму шпионку упустили с концами. То-то шеф обрадуется вашей высокой результативности. Под суд тебя надо, вот что», — сказал себе Дорин и совсем скис. На работу густо шли сотрудники. Время было без 9:05. Показалось и знакомое лицо Галя Валиулина, с которой сидели в засаде на Кузнецком. Скользнула взглядом по лицу Егора, не узнала. Не мудрено. А он до того пал духом, что не окликнул ее. За Галей шли еще две женщины, обе в военной форме. Предъявили пропуска. Прошли мимо контроля. Одна с короткими черными волосами, выбивавшимися из-под пилотки, зацепилась юбкой за стойку и сердито обернулась. Егор схватился руками за колонну. Это была она. Вассер! В защитной гимнастерке, в сапогах с петлицами сержанта госбезопасности. Выругалась. Вот зараза! Дернула юбку и скрылась за поворотом коридора. Больше всего на свете старший майор Октябрьский не любил необъяснимых явлений. Заметьте, не тайн, которые вызывают желание поломать голову и найти разгадку, а именно необъяснимостей, когда происходит то, чего никак не может быть. И непонятно почему. С годами подобные казусы в его жизни встречались все реже. Октябрьский научился почти безошибочно понимать скрытый механизм любых событий и логику человеческих поступков. Тем сильнее он нервничал, когда происходило что-нибудь, не укладывающееся ни в какие рациональные рамки. Накануне ночи он был у наркома с аналитическим отчетом, который готовил без малого месяц. После провала операции «Вассер», которая могла бы дать ответ на самый главный вопрос, начальнику спецгруппы «Затея» пришлось пойти обычным путем. Сводить агентурные сведения, данные армейской разведки и показания перебежчиков, проверять и перепроверять источники и, как говорили во времена юности старшего майора, отделять зерна от плевел. Информация шла двумя противоположными потоками. С одной стороны, дислокация германо-венгерско-румынских войск на западных рубежах СССР была завершена, сила собрана такая, какой в истории войн еще не бывало, разведки приграничных округов засыпали Москву паническими донесениями. Немцы готовы, вот-вот ударят, но стратегическая разведка, работающая в глубоком тылу, а стала быть обладающая большим охватом, доносила... В немецком генштабе разрабатывают план по молниеносной переброске огромных масс войск и техники на юг. Имеется некий сверхсекретный план БЕЗ, предусматривающий вторжение в Турцию с последующим выходом на Ближний Восток. Все части и соединения срочно укомплектовываются переводчиками не с русским языком, а с арабским и турецким. Для этого экстренно мобилизованы студенты всех востоковедческих факультетов. По данным второго... контрразведывательного управления НКГБ действия Абвера на территории Советского Союза многократно активизировались, но в специфическом направлении идет интенсивная переброска агентов в Закавказье и Среднюю Азию. Часть из них затем переходит турецкую и иранскую границу. Нарком торопил Октябрьского с итоговым докладом, а на наркома, само собой, наседал вождь. Но старший майор медлил, сознавая меру ответственности. За апрель, май и начало июня командование РККА потихоньку перебросило на запад до 170 дивизий, однако пока их не разворачивало. Чтобы привести соединение в полную боевую готовность, требовалось минимум 48 часов, а лучше 72. Иначе огромное скопление людей, скученная техника, нерассредоточенные склады горючего и боеприпасов будут не более чем удобные мишенью для массированных бомбардировок и танковых рейдов. Старшему майору была известна точка зрения вождя. Руководитель советского государства считал германского рейхсканцлера выдающимся стратегом и в беседах с наркомом неоднократно восхищался тем, как ловко фюрер использует свое географическо-политическое положение, а также главный козырь вермахта – исключительную мобильность. Немцам одинаково удобно сделать бросок и на восток, и на юг. Сортируя поступающую из Берлина информацию, вождь сам определял, что в ней заслуживает доверия, а что нет. Так, неделю назад Октябрьский получил из Кремля расшифровку агентурного разведдонесения, в котором сообщалось, что в ставке фюрера существуют две фракции – антибританская генерала Гальдера и антисоветская фельдмаршала Кейтеля, каждая из которых пытается склонить Гитлера на свою сторону. Так что вопрос о направлении удара – пока остается открытым. Это место было обведено знаменитым синим карандашом. На полях приписано «Как в ставке Микада». А внизу еще имелась и резолюция ТННК обороны ВМФ и ГБ. Ни в коем случае не провоцировать немцев. Не лить воду на мельницу шайки Кейтеля. И тем не менее, взвесив и проанализировав весь объем данных, Октябрьский пришел к выводу, что немцы свой выбор уже сделали. Удар будет нанесен. На восток, причем в течение ближайших 2 недель. Об этом он и докладывал наркому минувшей ночью.